Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Произошел взрыв в турецком городе Диярбакыр. Есть раненые. Умер Александр Абдулов. 7 человек погибли в кораблекрушении в Азовском море. В Москве и Петербурге убиты 2 граждан Узбекистана. В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел взрыв. Несколько человек ранены. По сообщениям, взорвался заминированный автомобиль, находившийся возле военной машины. Большинство населения Диярбакыра – курды. Умер известный российский актер Александр Абдулов. О его тяжелой болезни стало известно минувшим летом. Врачи в Израиле обнаружили у Абдулова рак легких. Александру Абдулову было 54 года. Зрители знают его по многочисленным ролям в театре и кино. Прощание с актером пройдет 5 января в театре «Линком», где он проработал более 30 лет. Погибли 7 из 11 моряков затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». 1 человек спасен. Поиски еще 3 членов экипажа продолжаются, сообщили в МЧС. Крушение произошло сегодня утром в районе Керченского пролива. На помощь вышли несколько судов из России и Украины. Спасательные работы затрудняет сильный шторм. Высота волн достигает 3 метров. На севере Москвы убит гражданин Узбекистана. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в среду вечером в милицию поступило сообщение о нападении в районе Ленинградского шоссе. 19-летний гражданин Узбекистана от полученных ранений скончался в машине скорой помощи. В Петербурге также в среду вечером был убит еще один гражданин Узбекистана. Он был найден мертвым у одного из домов по Комендантскому проспекту, где работал дворником. Ведется следствие. В Якутске при температуре воздуха минус 30 градусов более 300 человек остаются без тепла. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Полностью восстановить теплоснабжение не удается с конца прошлой недели. В поселке Артык, где сейчас минус 54 градуса, без отопления 16 домов, где проживают более 50 человек. Люди временно отселены в дома с печным отоплением. В Сочи на горном курорте «Красная поляна» открылся один из первых олимпийских объектов – горно-лыжный туристический комплекс. На церемонии открытия выступил президент России Владимир Путин.
Это первая ласточка в подготовке Сочи как столицы зимних олимпийских игр 2014 года. Нам предстоит еще возвести большое количество спортивных сооружений здесь, на Красной поляне. Уверен, что это тоже будет сделано в запланированные сроки.
Сказал Путин. Первых туристов новый комплекс начнет принимать уже в середине этого года. Именно этот объект вызывал возмущение активистов Greenpeace, так как он построен на территории Сочинского национального парка. Застройщик, однако, получил всю необходимую разрешительную документацию. В Москве совершено нападение на сотрудника посольства Турции. Согласно информации «Интерфакса», на территории посольства неизвестный нанес ножевое ранение работнику посольства. Ведутся поиски нападавшего. Другие подробности не сообщаются.
Радио «Свобода». Новости.
Крупная автоавария произошла в центральной Швеции. Большинство пострадавших – россияне, сообщает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
7 человек получили серьезные ранения и около 60 получили травмы различной тяжести в результате автомобильной аварии, происшедшей на заснеженном участке трассы в шведской провинции Даларна. На трассе номер 70 в районе города Гагнев произошло столкновение автобуса местной линии и российского туристического автобуса. На данный момент известно о 7 тяжелораненых. Число получивших легкие ранения сейчас уточняется. К месту катастрофы высланы все свободные кареты скорой помощи. Мы пока не знаем причин аварии, но здесь очень сильный гололед, сообщил руководитель группы шведских спасателей Томас Груз. По информации шведских источников, большинство раненых находилось в российском туристическом автобусе. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Бадри Патеркацишвили не будет снимать свою кандидатуру на выборах президента Грузии 5 января, несмотря на предыдущее заявление об отказе баллотироваться. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты Грузии, известного бизнесмена Бадри Патеркацишвили Георгий Жвани, подтвердил в беседе с корреспондентом Радио Свобода, что Патеркацишвили отказался от намерения снять свою кандидатуру и, по словам господина Жвани, будет полноценно участвовать в президентских выборах 5 января. Ранее, всего несколько дней назад, Георгий Жвани демонстрировал журналистам заявление Патеркацишвили на имя председателя Центральной избирательной комиссии об отказе участвовать в президентской гонке. Однако заявление было датировано 4 января. Причиной решения бизнесмена стала запись переговоров между человеком с голосом, очень похожим на голос Патеркацишвили, и одним из руководителей МВД Грузии, в ходе которого первый предлагает второму $100 миллионов за арест министра внутренних дел. Тогда Патеркацишвили заявил, что он недостоин участвовать в выборах, однако, по всей видимости, передумал. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Кении генеральный прокурор призвал провести независимый пересчет голосов, поданных на президентских выборах 27 декабря. Ранее избирательная комиссия объявила победителем действующего президента Мваи Кибаки. Оппозиционный кандидат Райла Одинга объявил, что итоги выборов подтасованы. В результате вспыхнувших после этого беспорядков в стране погибли более 300 человек. Одинга заявил о необходимости международного посредничества в разрешении кризиса.
Мы не можем вступать в диалог с преступником. Мы будем говорить с Кибаки только через международных посредников,
сказал лидер кенийской оппозиции. В Афганистане в результате террористического нападения в четверг погибли 7 человек, 12 были ранены. По информации властей провинции Нимрос, сначала сработало дистанционное взрывное устройство, заложенное на пути следования автоколонны со строительными рабочими из Индии, которых сопровождали полицейские. Затем взрыв был совершен смертником.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш эфир посвящен теме, которая все последние недели интересовала, можно сказать, политически ангажированных людей и в Украине, и в России, и во многих других странах, возвращение Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины. Но о том, каковы будут действия нового премьера, какие у нее будут трудности, а какие будут успехи, уже немало сказано, немало прогнозов высказано. А мы сегодня поговорим об этом немножко с другой стороны. Вышла как раз перед Новым годом, практически в дни, когда Юлия Тимошенко принимала дела у Виктора Януковича, книга Сергея Руденко «Вся Юлина рать. Окружение Юлии Тимошенко». И вот об этой книге и, собственно, о команде Юлии Тимошенко, о том, с кем она собирается строить свою Украину, мы и поговорим в эфире «Радио Свобода» с автором этой книги, публицистом Сергеем Руденко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И с депутатом Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Валерием Писаренко. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, Сергей, насколько я понимаю, это ваша третья уже книга о окружениях украинских политиков. Вы писали перед этим о Викторе Ющенко, о Викторе Януковиче и о Юлии Тимошенко. Вот теперь. И можно сказать, что, ну, по моему такому вот пониманию, может быть, это мужской взгляд, Юлия Тимошенко ярче, чем Виктор Ющенко и Виктор Янукович. А ее окружение тоже ярче, чем окружение господина Ющенко или господина Януковича? Или, как это нередко в таких случаях бывает, не будем все-таки даже стесняться господина Писаренко, в этом случае все наоборот.
Ну, поскольку мы говорим об окружении Юлии Тимошенко, я могу сказать, что окружение Юлии Тимошенко мне больше симпатично, чем окружение Виктора Януковича и Виктора Ющенко. По крайней мере, я увидел, что в команде Юлии Тимошенко появились молодые политики, перспективные политики, в том числе и Валерий Писаренко. К сожалению, его в книге нет, но я думаю, что...
Надеюсь, это не последняя книга.
Да, я надеюсь, что у меня это не последняя книга. И, в общем-то, о команде Юлии Тимошенко мы будем еще говорить долго, я имею в виду в контексте предстоящих президентских выборов. Скажу лишь одно, что мне было интересно работать над этой книгой, мне интересно было собирать информацию об этих людях. Я могу сказать, что... В принципе, эта книга будет намного интереснее и для читателя, чем книги об окружении Януковича и об окружении Ющенко.
Вот, Валерий, всегда считается, что у Юлии Тимошенко с командой нет никаких проблем. В окружении Виктора Ющенко немало личностей, которые имеют свои собственные взгляды на политическую ситуацию в стране. Они нередко спорят с самим президентом. Они нередко голосуют не так, как хочет президент. С окружением Виктора Януковича то же самое. Можно сказать, что есть даже люди более, я бы сказал, влиятельные в этом окружении, чем... Сам ушедший в отставку премьер-министр. А от Юлии Тимошенко какая-то железная дисциплина. Вот чем это связано? С тем, что мнение Юлии Владимировны, оно вот такое вот не требующее обсуждение, или с тем, что предварительно все решения, которые принимаются в блоке Юлии Тимошенко, они все-таки как-то предварительно согласовываются? Чего тут больше, авторитаризма или предварительной дискуссии?
Я убежден полностью, что в нашей фракции все-таки менее авторитарный стиль управления, а более лидерский. Все-таки, если вы сегодня...
По сравнению с какой фракцией?
По сравнению, наверное, со всеми фракциями. Смотрите, что сегодня происходит в фракции блока Юлии Тимошенко. Все 156 депутатов, народных депутатов, которые сегодня есть в этой фракции, для них Тимошенко – это не просто авторитарный управленец, это лидер, за которым мы сегодня идем, за которым мы пошли на выборы в 2006 году, за которым мы пришли на выборы в 2007 году. Причем это команда, которая дважды уже доказывала, что она может делать невероятные вещи, увеличивая результат на выборах, когда это никто не ожидает. Когда это никто не ожидает. Вот. Я уверен, что мы именно потому... не сбавляем темп, что у нас есть лидер, и мы за него держимся. Говорить о том, что у нас нет сложных дискуссий, это было бы неправда, наверное, потому что 156 человек – это 156 мнений. Очень хорошо, что мы построили работу по такому принципу, что все-таки большинство принимает решение. Большинство, и тут Тимошенко выступает как лидер, а не как человек, который навязывает какое-то решение. Я думаю, что такого принятия решения нет ни в одной фракции. Вот, более того, по последним событиям Верховной Рады, я вам хочу, как пример, Раиса Богатырева номинировалась на первого спикера, вице-спикера в парламенте. Вот. После того, как единолично господин Янукович принял решение, что все-таки это должен быть другой человек, ее кандидатура была снята даже на рассмотрение с фракции. Вот это, я считаю, проблема во фракции. У нас же все кандидатуры обговариваются, я считаю, что на сегодняшний день мы максимально демократически пытаемся все решения принимать.
А вот когда была предвыборная кампания, вот, Сергей, как вы считаете, все-таки там, где Юлия Тимошенко не приезжала, там, где не было ее личного обаяния, личного умения влиять на аудиторию, личной возможности говорить то, что люди хотят услышать в данном месте и в данный момент, там можно было обеспечить с помощью соратников Юлии Тимошенко какой-то вот большой успех ее блока?
Я могу говорить как посторонний наблюдатель, поскольку я не ездил в турах предвыборных. Но мне кажется, что Юлия Тимошенко объездила практически всю Украину. Это верная стратегия, которая была избрана. То есть то, что делал когда-то Виктор Ющенко от дома к дому. То есть акцент был сделан на маленьких каких-то райцентрах, на маленьких городках. В общем-то, Юлия Тимошенко с этой задачей справилась. Вот в своей книге я написал о том, что бренд Юлии Тимошенко не принадлежит только Юлии Тимошенко, потому что это работает целая команда, которая работает на результат и на этот бренд. Поэтому, в принципе, я бы сказал, что 30%, которых получил Бют на выборах, это все-таки совместная победа, скажем, команды, потому что я бы так категорически не говорил о том, что 30% это личный рейтинг Юлии Владимировны Тимошенко.
Ну, если вы знаете, то сегодня по всем соцопросам ее личный рейтинг больше 30%.
То есть можно сказать, что рейтинг Юлии Тимошенко дублирует рейтинг блока?
Ну, вы знаете, что все равно свит отделает своего короля. Понятное дело, что Юлия Владимировна достигает успехов в том числе благодаря ее фракции. Хотя я не буду скрывать, что мы все считаем, что все-таки большая часть результата – это все-таки ее деятельность.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Напомню, что в программе «Время гостей» в киевской студии «Радио Свобода» мы беседуем с автором книги «Вся Юля на рать. Окружение Юлии Тимошенко» Сергеем Руденко и депутатом Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Валерием Писаренко. Ведет программу Виталий Портников. Валерий, а вот вы ездили в предвыборные туры, и вот вы чувствовали, что там ждали именно Юлии Тимошенко, что это даже не какое-то политическое ожидание, а может быть Юлия Тимошенко сегодня такой герой как бы украинской поп-культуры, если угодно, а не только политической?
Ну, знаете, мне сегодня повезло, что я закреплен за Киев. Киевской областью. И в Киевской области, ну, наверное, невероятно обожают Юлию Владимировну. И, конечно, ее приезд. Она делала 3 поездки в Киевскую область за время этой предвыборной кампании. Конечно же, ее приезд собирал сотни тысяч людей на площадях. Неимоверно, как они туда помещались. Вот. Поэтому мы и получили поддержку более 50% только в этой области. Стратегия нашей команды была построена именно на личном присутствии каждого депутата на избирательном округе. К сожалению, сейчас в Украине распалась мажоритарная система и фактически распалась ответственность народных депутатов за работу на избирательных округах. Мы поступили совершенно по-другому. Каждый депутат, каждый народный депутат у нас закреплен все-таки за округом, и мы работаем в этих округах. Я думаю, что это большая потеря и поражение наших противников в том, что они не работают именно таким образом. Потому что сейчас люди уже в лицо не знают своих депутатов. И, кстати, вот это голосование, когда мы голосовали руками в парламенте, я думаю, это тоже дало шанс людям наконец-то увидеть в лицо каждого своего избранника.
Ну, таким образом, Валерий подтверждает то, что сейчас говорят многие эксперты на Украине, что украинская политическая жизнь превращается не в жизнь депутатов, не в жизнь конкретных каких-то людей, которые избираются по округам, а в жизнь вождей. Вот вы пишете, Сергей, об окружениях. А на самом деле это все-таки исключительно Ющенко, Тимошенко и Янукович. Если их не будет, то и свиты не будет.
Ну, понимаете, эти лидеры политические, они же принимают какие-то решения, исходя из каких-то выводов, советов. То есть есть люди, которые находятся в непосредственном окружении этих политиков, которые могут влиять на этих политиков. Я, конечно, понимаю, что Юлия Владимировна человек такой, что, в общем-то, как говорил когда-то Андрей Шевченко, выслушивает все мнения, а принимает свое решение. Но, по крайней мере, если Валерий подтверждает, что у него есть возможности, скажем так, донести свою мысль, как-то повлиять на решение блока Юлии Тимошенко, так это прекрасно.
Ну, я вам хочу сказать, что такая возможность есть не только у меня, а у всех 156 депутатов нашей фракции, которые могут лично позвонить Юлии Владимировне и лично попасть на прием. Причем, я вам хочу сказать, для сравнения, например, когда работал Кабмин Януковича, депутаты из фракции партии регионов, в лучшем случае, чтобы попасть просто к министру, должны были часами простаивать в приемных. И это очень сильно действовало, создавало нервозность внутри фракции партии регионов. У нас, мы сняли такую проблему, сегодня лидер находит время для того, чтобы поговорить и принять каждого. Кстати, о наших депутатов, когда вы говорите, что сейчас настало время лидеров, конечно, они имеют недругорядную роль, да, они сегодня играют решающую роль. Но так, наверное, мы сегодня видим, как работает образ Путина сегодня в России. Мы сегодня видим, как такие образы работают в Украине. Да, есть Янукович, да, есть, за ним идет определенная сила, потому что если вы сегодня посмотрите за партию регионов, наверное, если бы это был, там не было Виктора Федоровича, наверное, проголосовало 3-5% в лучшем случае. Да, и то за счет финансового ресурса.
А за кого бы они проголосовали бы там в Донецкой области?
Я думаю, за блок Януковича, да, о котором все много говорили, что партия регионов может разойтись все-таки на партию регионов и блок Януковича. То на сегодняшний день, вот я смотрю только по вашей книге, тут вы 25 человек, да, если не ошибаюсь, вы описали более чем на 200 страницах. Я думаю, что сейчас о каждом из этих людей можно написать по такой же книге.
Вот поэтому, какая жизнь начинается интересная у господина Руденко.
Да, поэтому я думаю, что все-таки каждый человек, который сегодня входит в окружение Юлии Владимировны, это личность, которая также может что-то изменить в нашей стране.
Знаете, если все люди из окружения Ющенко, Тимошенко, Януковича будут такими же публичными, то и проще нам будет журналистам и писать о них, а избирателям смотреть и делать какие-то выводы по поводу этих людей.
Валерий, тут ведь проблема на самом деле в том, что вы, как человек, занимающийся политикой, этих людей знаете. Сергей, как человек, пишущий книгу, тоже этих людей знает. Я уже меньше, надо сказать вам, как вообще тоже не занимающийся политикой, знаю не всех. Я думаю, что не каждый из 25 героев книги Сергея к вручению Юлии Тимошенко вызывает у меня какой-то профессиональный интерес. А у избирателей того меньше. Он вообще, в принципе, если спросить человека, голосовавшего за блок Юлии Тимошенко, знает ли он кого-нибудь рядом с Юлией Владимировной, он с трудом вспомнит одну-две фамилии. И это действительно, это, мне кажется, создает очень серьезные проблемы для идеологии вашего блока. Потому что возникает сразу вопрос, что важнее тут, идея или личность. Вот через завтра Юлия Владимировна Тимошенко, условно говоря, зашла в Кабмин, там какая-то балка упала ей на голову, и, ну скончалась Юлия Тимошенко на следующий день. Ну, трагедия. А что будет с блоком? Или, например, более прозаичный момент, родится у Юлии Владимировны внучка, она захочет заниматься воспитанием внуков, а не политикой тоже. Ну, просто, да? Ну, нет Юлии Тимошенко. А что с идеей блока?
Смотрите, на самом деле, ну, я бы не стал говорить о том, что сегодня нету таких людей, за которыми люди бы точно так же шли, как за Юлию Владимировну. Конечно же, я не скрываю, что все остальные люди имеют рейтинг намного меньше, чем Юлия Владимировна. Но по тем соцопросам, которые мы проводим, региональные лидеры сегодня и члены нашей фракции, они сегодня обладают не меньшей поддержкой в своих регионах, чем Юлия Владимировна по всей стране. Поэтому это нормальная практика, когда региональные лидеры формируют все-таки лидера на всеукраинском уровне. И у нас достаточно сильно поставлена работа в регионах, где эти люди работают. В отношении того, насколько закреплена все-таки блок Юлии Тимошенко на Юлию Тимошенко, ну, конечно же, мы и блок наш носит имя Юлии Владимировны Тимошенко. Вот. Я желаю ей здоровья, счастья.
Всего хорошего в новом году.
Я бы даже не стал какие-то делать прогнозы, о которых страшных вы как говорите. Я думаю, что Юлия Владимировна будет работать, и поверьте мне, через год работы ее правительства люди забудут, кто работал у Януковича, люди забудут вообще других лидеров, и они увидят, как работает эффективное правительство. С этого момента появляются лидеры, за которыми идут. И это будет там министр экономики, министр финансов, еще какой-то, люди, которые будут что-то делать в этой стране. Понятное дело, что когда мы работаем как единая политическая сила, оппозиция в парламенте, понятное дело, что все-таки Юлия Владимировна, как основной спикер и оратор нашего блока, она выделяется и она несет основную идею. Сейчас же, когда мы отвечаем за разные сферы жизнедеятельности нашей страны, понятное дело, лидеров станет больше.
А вы, Сергей, исследуя деятельность соратников Юлии Тимошенко, вы обнаружили, какая идея их объединяет, помимо имени и личности Юлии Владимировны Тимошенко? Вот если так сказать, что они исповедуют?
Декларативно исповедуют, я так понял, социальную справедливость. Я могу, конечно, ошибаться, там очень много богатых людей, поэтому как бы может ли корреспондироваться там идея социальной какой-то справедливости с тем, что там миллиардеры находятся в блоке, я не знаю. Мне кажется, что вообще блок Юлии Тимошенко имеет левый такой уклон, левые взгляды по своей сути, потому что очень много социальных лозунгов, очень много игры, скажем так, или не игры, а обещаний каких-то социальных, игры с избирателем. Поэтому если Юлия Владимировна реализует все свои обещания и выполнит все обещания, в принципе, она состоится как человек, который выполнил социальные обещания. Социальные всякие выплаты по Сбербанку, конечно же, поднимут ее рейтинг, даже если она начнет там как-то что-то у нее не получится с этим, да, потому что все-таки по Сбербанку Украины очень большой долг. Вот. Но я даже не сомневаюсь, что Юлия Владимировна найдет эти средства, она продаст какие-то заводы, получит за это деньги, просто пустит на это, ну, мне так кажется, ресурсы для того, чтобы выполнить свои обещания. Тем более, надо понимать, что сейчас Юлия Владимировна пришла к власти накануне президентских выборов, не после президентских выборов. Для нее очень важно сейчас продемонстрировать хорошие результаты. Она сделает все, чтобы максимально выжить ситуации, которая сейчас сложилась. Вот. А надо понимать, что сейчас очень непростая ситуация, потому что Виктор Андреевич Ющенко тоже оказался накануне президентских выборов. И он совсем тоже будет по-другому вести себя по отношению к Юлии Владимировне. А тут еще один игрок появился, Арсений Петрович Яценюк, который уже не соратник Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, скорее он уже есть конкурент по президентской кампании. Поэтому я могу, конечно, теоретизировать, потому что я не политик, я политический обозреватель. Я могу говорить о том, что я вижу. Да? То есть я думаю, что Юлия Владимировна максимально сделает, чтобы все было, скажем так, красиво, и чтобы избиратель ее понял.
Судя по логике просто Сергея, мы получаемся, что мы постоянно живем в пост- и предпрезидентских выборах.
Конечно.
Я хочу напомнить, что президентские выборы были 2 года назад и будут через 2 года. Да, то есть,
ну, не факт.
Кто-то считает, что это после, кто-то считает, что это перед президентский период.
Не факт, смотрите, что будут вот сейчас, через 2 года.
Сейчас я хочу объяснить, в чем разница деятельности будет этого правительства от предыдущего. Впервые за последние 3 года правительство получит программу деятельности. То есть те лозунги, которые сегодня все спекулируют, что мы много наобещали на выборах, все эти лозунги перешли в программу деятельности Кабинета министров. Более того, программа деятельности Кабинета министров будет носить такое же самое название, как и программа наша предвыборная. То есть впервые политики то, что говорили людям, занесли в программу, за которую они будут отвечать по ходу деятельности правительства. Вы же понимаете, что потом по этой программе надо будет выступать в парламенте и отчитываться за выполнение программы. Впервые в истории Украины вообще такое будет происходить. Поэтому это будет ответственное правительство. И поверьте мне, для Тимошенко сейчас принять страну в таком состоянии перед выборами президентскими, если мы говорим о том, что она пришла якобы для того, чтобы стать президентом Украины, так для нее лучше было бы остаться в оппозиции и эти 2 года биться за социальные права граждан. Сегодняшнее правительство Тимошенко получает страну без бюджета. Поверьте, за неделю сделать бюджет, ну такого в истории еще не было. Я просто желаю своим коллегам, конечно же, ну, чтобы произошло чудо, и они успели за неделю сделать бюджет государства. Потому что и потом этому правительству выполнять этот бюджет следующий год. Это первое. Инфляция за прошлый год 16%. За последние 7 лет, в этом тысячелетии, столетии, как это называть, не было еще такой инфляции. Ее надо погасить всеми возможными средствами, потому что в прошлом году, надо не забывать, повышение зарплат было минимальным. То есть люди получили огромную инфляцию, а социальное неравенство просто выросло. Кроме того, бюджет, который готовили проект, его газ закладывали по 160, сейчас мы получили по 180. Это тоже та разница, которую сегодня все-таки правительству Тимошенко надо будет каким-то образом ее нивелировать. То есть проблем столько, что, поверьте мне, сегодня Тимошенко, если бы она четко шла на президентские выборы, она бы, наверное, все-таки отсиделась в оппозиции. У нас было много поводов, чтобы обвинить и наших соратников, и наших противников в том, что они работают против нас. Вы вспомните хотя бы те случаи, когда 7 человек не хотели подписывать коалиционное соглашение. Потом, когда Плющ открыто заявил о том, что надо все-таки широкая коалиция. Проблем было много. Мы до конца достояли для того, чтобы выполнить нашу программу. Кроме того, учитывая все, что каждое наше обещание вошло в эту программу, кроме того, и по Ощадбанку, по Сбербанку, и по армии, это значит только одно – что Тимошенко пришла выполнять свои обещания.
Вот по армии первое обещание, которое не будет выполнено с 1 января 2008 года. Это раз.
Я вам могу сразу парировать по поводу армии. Да? Смотрите, этот вопрос в Украине обсуждается уже десятилетия, да? Что надо перевести армию на контрактную основу. Как то же самое, что и по вкладам Сбербанка. Что только происходит. Вот вклады Сбербанка, так как сейчас по госбюджету они выплачиваются, если рассчитать, за сколько их выплатить надо, то это 250 лет надо Украине, чтобы выплатить в таких темпах, как Янукович запланировал выплачивать вклады Сбербанка. Если даже Тимошенко вернет вклады Сбербанка не за 2 года, а за 2,5 или за 3, поверьте мне, люди ей скажут спасибо. Потому что 250 лет, к сожалению, наверное, даже наши правнуки не получат то, что их прабабушка когда-то себе откладывала. Вот это и есть проблема. То же самое по контракту. Я вам говорю, что если это произойдет не 1 января, а произойдет это 1 июля или 1 января следующего года, поверьте мне, все равно будут благодарны за то, что это произошло. Потому что, к сожалению, практика последних наших лет жизни, политики могли только обещать, ничего не делали.
Знаете, я достаточно скептически отношусь к тому, что это произойдет очень быстро, к контрактной армии, учитывая то, кто стал министром обороны Украины. Вот, это первое. Второе, правительственные программы не всегда, премьеры за них отчитываются и получают какую-то надлежащую оценку. Я помню, как премьер-министр Валерий Пустовойтенко писал программу «Украина-2010». Правительственная программа до 2010 года. Валерий Павлович отчитался за это? Не отчитался.
А где он теперь, Пустовойтенко?
Где?
На свалке истории.
Слушайте, ну, скажем так, много людей на свалке истории, но это не мешало им быть премьерами вот это... и руководить по 2-3 года.
Но мы говорим о тех людях, которые заслуженно понесли наказание.
Вот. Ну, я сказал бы, что очень многие люди, Валерий, на свалке истории настолько хорошо себя чувствуют, что иногда складывается впечатление, что именно на эту свалку они и стремились, создавая огромные многомиллиардные состояния во время своего пребывания на посту премьер-министра. Самым ярким примером такого состояния, кстати, по мировому рейтингу коррупции является бывший премьер-министр Украины Павел Иванович Лазаренко, реальной соратницей и помощницей которого была в политическом и экономическом смысле этого слова именно Юлия Владимировна Тимошенко. Но об этом все мы поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что наши гости сегодня автор книги «Вся Юлия на рате. Окружение Юлии Тимошенко» Сергей Руденко и народный депутат Украины от блока Юлии Тимошенко Валерий Писаренко. Мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые господа.
The Iranian regime must understand
Al-Qaeda right now
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел взрыв. Несколько человек ранены. Погибли 7 из 11 моряков затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Один человек спасен. Поиски еще 3 членов экипажа продолжаются. Умер известный российский актер Александр Абдулов. В Якутске при температуре воздуха -30 градусов более 300 человек остаются без тепла. На севере Москвы убит гражданин Узбекистана. Поступили сообщения об убийстве еще одного гражданина Узбекистана в Петербурге. Он был найден мертвым у одного из домов, где работал дворником. В Москве совершено нападение на сотрудника посольства Турции. О подробностях не сообщается. Президент Пакистана Первез Мушарраф отверг предположение о причастности армии или разведслужб к убийству лидера оппозиции Беназир Бхутта. В Кении генеральный прокурор призвал провести независимый пересчет голосов, поданных на президентских выборах 27 декабря. В Афганистане в результате 2 взрывов в четверг погибли 7 человек, 12 были ранены. В секторе Газа в ходе израильского рейда убиты 7 палестинцев, еще несколько получили ранения. По словам военных, рейд проводился в поисках боевиков, которые вели ракетный обстрел территории Израиля. Китай считает нормальным то, что Северная Корея вовремя не предоставила полную информацию о своей ядерной программе.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в нашей программе участвует автор новой книги «Вся Юля на рать. Окружение Юлии Тимошенко», публицист Сергей Руденко и депутат Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Валерий Писаренко. Мы обсуждаем команду Юлии Тимошенко и ее будущее, политические перспективы, перспективы этой команды. Сергей, вот действительно, в вашей книге сегодня упомянуты все современные соратники Юлии Тимошенко, то есть те люди, которыми она фактически, ну, сегодня руководит как лидер блока Юлии Тимошенко, как человек, который обеспечивает этому блоку все победы. Но ведь в команде Юлии Тимошенко было немало людей других. она знала разные периоды политической деятельности. А самое главное, были люди, которым она обязана политической карьерой. И самое главное имя, которое здесь должно прозвучать, это Павел Иванович Лазаренко, учитель Юлии Владимировны Тимошенко, человек, благодаря которому она стала бизнесменом, политиком, благодаря которому она поняла, что такое власть. И вот этот человек вне команды Юлии Тимошенко не создает полноты вот этого образа и не объясняет, почему Юлия Тимошенко в кругах ее оппонента говорят исключительно как о человеке, выросшем в тени беспардонной и безграничной коррупции, лицемерия и цинизма, присущего эпохе Лазаренко.
Понимаете, Павле Лазаренко, наверное, надо писать целую книгу, потому что на самом деле вряд ли бы можно было бы каким-то политическим коротким портретом обойтись, потому что эпоха Лазаренко, она достаточно такая емкая, достаточно интересная, вот. Но я не посчитал нужным поставить сюда политический портрет Павла Лазаренко, потому что последние, скажем так, 9 лет Павел Лазаренко не имеет отношения никакого к Юлии Тимошенко. Я думаю, что она состоялась как политик уже после Павла Лазаренко. И я этому очень рад, потому что я помню 1997 год, когда впервые была Юлия Тимошенко избрана в парламент, и мне говорили: «Вон, смотри, ходит газовая принцесса». Ну, я тогда даже себе представить не мог, что в результате, скажем так, той газовой принцессы, на которую мне показали, это будет, скажем так, принцесса Украины, да? Вот. Поэтому я, на моих глазах журналиста происходила трансформация Юлии Тимошенко, и я не, абсолютно с этим не согласен, что Юлия Тимошенко состоялась, вот та Юлия Тимошенко, которую мы сейчас знаем, состоялась благодаря Павлу Лазаренко. Да, он дал какой-то старт ей в бизнесе, да, он ей помог, да, там были какие-то определенные схемы, которые позволили ей заработать определенные деньги, скажем так, о суммах разные ходят слухи. Но Юлия Тимошенко, которую мы сейчас видим, все-таки делает то окружение, о котором я написал. Я в этом абсолютно уверен.
Валерий Пизенко, вы в Москве бывали?
Да.
Видели эту фреску на подземном переходе на Пушкинской площади?
Нет.
Не видели?
Нет.
Очень часто российские политики любят ее показывать, потому что там такая красивая очень фреска, и написано «Дар единых энергетических систем Украины москвичам». И это вот с того вот самого периода, когда у Юлии Тимошенко были совершенно особые отношения с российской энергетической элитой. Вот как вы считаете, вот сейчас она способна сохранить такие взаимоотношения, развить их? Или вот тот вот период, когда она умела налаживать такие контакты? Ну, старый вот лазаренковский период, он безвозвратно уже прошел.
Смотрите, ну, во-первых, мне кажется, что вы немножко преувеличиваете роль Павла Лазаренко все-таки в
становлении... Я даже не пытаюсь преувеличить, я просто говорю о той критической вот этой вот идее, которая существует, когда Юлия Тимошенко оппонирует.
Просто постоянно Лазаренко где-то уже, где нам неинтересно, где он. Вот. Тем более, что если вы посмотрите, все-таки тот путь, который Тимошенко прошла, к той Тимошенко, которая у нас сейчас есть, он абсолютно никак не связан ни с этим человеком, ни с теми людьми, которые занимались политикой в те славные 90-е годы. Да? А в отношении Юлии Владимировны с энергетической элитой, как вы говорите, а я бы просто говорю о шире, об отношениях с Россией. Но мне кажется, все постоянно пытаются злоупотреблять тем, что Тимошенко вот придет, все, отношения с Россией рухнут, она начнет на Россию делать стремительные наезды, тем самым разрушит отношения с Россией, и все случится. Давайте смотреть на то, что на сегодняшний день все одевали лавры, так сказать, российских лоббистов партии регионов. Скажите, что за это время партия регионов сделала для того, чтобы отношения с Россией улучшились? Неужели что-то продвинулось в плане русского языка, либо в улучшении каких-то культурных, отношений?
Это вы одевали лавры российских лоббистов на партии регионов.
Это был основной лозунг партии регионов на всех выборах, что вот мы придем, отношения с Россией улучшатся. Да, каждый раз, когда они приходили, цены на газ в два раза вырастали. Тем более, когда в этом году... цены на газ они пообещали $160, потом за счет хороших отношений с Россией поехали, договорились, еще на $20 подняли, $180 теперь будет долларов. Поэтому сегодня важно не то, кто будет какие отношения настраивать, важно, с какой позиции это будет делать. Вот я уверен, например, что Тимошенко будет это делать с позиции Украины, что будут абсолютно проукраинские позиции. И поверьте мне, тогда и России будет легче с ней вести переговоры, потому что они будут четко понимать, что это человек, который приехал защищать интересы своей страны. И тогда, как в нормальных бизнес-процессах, одна сторона будет защищать свои интересы, другая – другие. А не будет подыгрывание слабой стороне сильной, да, для того, чтобы завоевать какие-то политические дивиденды. Вот Тимошенко, я уверен, что когда она будет налаживать отношения с Россией, это будут чистые прозрачные отношения. И поверьте мне, я думаю, что через 2 года уже все забудут о том, что партия регионов – это пророссийская партия, а блок Юлии Тимошенко антироссийская.
Все будут думать, что блок Юлии Тимошенко – это пророссийский блок.
Смотрите, для Украины…
Проукраинский, как говорит Валерий. Это так сказал президент, да, Владимир Путин. Украинские политики не должны быть ни прозападными, ни пророссийскими. Они должны быть, сказал Путин в интервью журнала Time, проукраинскими. Может быть, Тимошенко – это и есть украинский Путин?
Вы знаете, мне интересно посмотреть, что будет в марте следующего года, когда премьер-министром России станет Владимир Путин.
Ну, во-первых, мы поздравим Юлию Владимировну с 8 марта.
Ну, это первое. Второе,
во-вторых, будет встреча премьер-министров.
Да, встреча премьер-министра, и мне интересно будет наблюдать за тем, как эти два премьера будут между собой договариваться. Бывший президент и, ну, по моему мнению, будущий президент Украины.
Вот я вас, вот я убежден, и каждый раз, когда я смотрю заявление Путина в отношении Тимошенко или в отношении Украины, я убежден, что уважение к Тимошенко как политику и как государственному деятелю у него гораздо больше, и у россиян гораздо больше, чем к Януковичу. Вот. Поверьте мне, раздавать конфетки на митингах – это не самое большое дело для премьер-министра.
А у меня есть другой вариант. Юлия Тимошенко не будет президентом Украины, а Владимир Путин не будет премьер-министром России. И они не встретятся. Давайте послушаем звонок. Петр из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Петр.
У меня вот такой вопрос. Значит, я в этот понедельник на этой неделе слышал интервью Павла Павловича Бородина. Это госсекретарь Союза Беларуси и России. Вот он в очень резкой форме отзывался об украинских политиках и говорил, что Россия сейчас продумывает возможность в перспективе ближайшей, причем ввести визовый режим между Россией и Украиной. Вот что вы думаете по этому вопросу? Я решительно против, конечно, этого визового режима. Вот. А вас поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Спасибо.
Если разрешите, я первый тогда постараюсь отреагировать. Вы знаете, вот когда мы часто обсуждаем, почему вот отношения с Россией у нас то обостряются, то нормализуются. Вы знаете, иногда мне кажется, что спикеров надо менять в отношениях. Поэтому, когда приезжает Затулин и делает какие-то неадекватные заявления, или вот такие заявления, как сделал Бородин, то, наверное, не забывают, что все-таки Украина и Россия – это недалекие друг для друга страны, и все-таки количество родственников по ту и другую сторону границы настолько велико и просто близких людей, что сегодня я просто не представляю, насколько кто может сказать и заявить о визовом режиме между Россией и Украиной. Это только лишний раз делает повод для того, чтобы обострить какие-то отношения.
Спикеры давно уже изменены, Валерий. Это просто право радиослушателя реагировать, допустим, на заявление президента России, на заявление министра иностранных дел России или на заявление человека, занимающего непонятную должность в непонятном политическом образовании.
Я тоже хотел сказать, кто такой Бородин, чтобы говорить о каких-то визах? Он никто.
Смотрите, только что позвонил нам человек с Москвы. Да,
да,
он же беспокоен. Да, он же не сказал, что заявление Владимира Владимировича Путина было то, что он приветствует назначение Тимошенко. Он сказал, что некий Бородин, который бывший управделами, да, сейчас секретарь Союза России и Беларуси, да, заявил такое. Поэтому люди, конечно, реагируют больше на то, что вот обостряются отношения между двумя странами. И вот когда такие люди появляются в информационном пространстве, вот это и беда наших отношений.
Вы знаете, вы вспомнили там о конфетах, которыми угощал Янукович Медведева и Путина. Путину предлагал конфету. Я думаю, что...
А Медведев, кстати, эту конфету съел, так что все еще не так плохо, как кажется.
Для Медведева или для Януковича?
И для Януковича. Ведь Медведев уже съел его конфету.
Вы знаете, Юлия Тимошенко более изысканный человек и политик. Я думаю, что она будет вести диалог иначе. И, скажем так, у нее действительно будут хорошие позиции в Москве. Я более чем уверен. Потому что она умеет договариваться, она умеет говорить с людьми. И я думаю, что с российскими политиками она тоже договорится, и все будет хорошо.
Послушаем звонок Анатолия Костянтиновича из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Костянтинович.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос. А предварительно хочу сказать следующее, что сейчас на Украине Юлия Владимировна сделали национальным героем, как у нас Владимир Владимирович Путин.
Вот, вот, герои встречаются вновь. А какой,
да,
вопрос?
Так вот, отсюда вопрос. А как же получилось так, что в 2005 году президент Виктор Ющенко, когда снимал Юрий Владимирович с поста премьер-министра, так он сказал, что это самый плохой премьер-министр. Вот объясните мне.
Все. Объясните, Анатолий Павлович, Валерий, как такое мог сказать Виктор Викторович Ющенко о национальном герое?
Единственное, хочу пожалеть, что к вам не совсем точно доходит информация. Президент Украины Виктор Ющенко никогда такого заявления не делал. Вы не найдете его ни в одном официальном заявлении нашего президента. Поэтому то, что перекручивается в отношении Юлии Владимировны, ну, вы знаете, это тут мы еще и не такое слышали. А Тимошенко сейчас пришла в правительство, поверьте мне, на совершенно в другом качестве. Сейчас у нас есть четкая программа, которую она и будет реализовывать. Поэтому, если ну, вам действительно интересно, что будет происходить в Украине, старайтесь смотреть и воспринимать информацию с разных источников, а не только с каких-то сайтов, которые настроены против Тимошенко.
Но отставка правительства, тем не менее, была. Она показала, что трудно им сработаться.
Конечно, была отставка правительства. Это нормально, когда через какое-то время идет смена власти. И мы на это нормально тоже реагируем. И сейчас, когда снова мы набрали большинство при досрочных парламентских выборах, мы тоже считали, что должна произойти нормальная смена власти. К сожалению, была перманентная борьба наших противников, которые все-таки старались остаться любым путем власти. Но это нормальные процессы. К власти приходят и уходят.
Владимир из Люберец. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Для начала реплика. Как хочется съездить в Киев посмотреть.
Ну, приезжайте, пока Павел Иванович Бородин не устроил нам визовый режим.
Каштаны. И вообще, как-то, понимаете, не разделяю. Киев, Москва, одна-то дружная семья славянская. Как-то я вот не могу это воспринять. Ну, хорошо там, ладно, отдельное государство, бог с ним. Вот такой вопрос депутату. Вот сейчас премьер ваш, Юлия, начнет отблагодаривать своих соратников, раздавать подарки.
Какой подарок получил господин Писаренко, вы хотите знать?
Появятся обиженные, обделенные, и следующее голосование в Раде тут же даст перевес Януковичу. Как вы на этот счет смотрите?
Вы знаете, я думаю, что на Новый год я обязательно получу подарок. Очень-очень хочу посмотреть на этот подарок.
Вы как-то очень обрадовались. От Юлии Владимировны
получите подарок? Да, от Юлии Владимировны, да.
Вы что, как-то так оживились? Интересно, что дарит Юлия Владимировна?
Ну, это, поверьте мне...
Просто вы оживились в первый раз за время эфира так сильно.
Поверьте мне, это не должности, не корабли и не пароходы, да? Вот. Но сейчас, наверное, больше интересует не... то, какие подарки будет дарить, я обязательно, я думаю, мы об этом расскажем, а то все-таки, насколько стабильна будет власть, при которой будет работать правительство Тимошенко. Вы знаете, до того момента, когда правительство еще не было сформировано, мы действительно испытывали проблемы с тем, чтобы наша коалиция в парламенте стабильно приходила, голосовала и так далее. Вот один депутат оказался, у второго инсульт, и у нас уже действительно есть проблемы с голосованием. Мы этого не скрываем, и я думаю, что это будет первый случай в истории парламентаризма, когда мы все-таки сможем увидеть, что такое коалиция с перевесом в 1-2 голоса, как она может работать. Поверьте мне, сегодня на этот вопрос вам вряд ли кто-то ответит, кроме тех случаев, которые были уже в истории парламентаризма в Европе, когда там были случаи работы коалиции, многолетней работы в перевес с одним голосом. Я надеюсь, что мы тоже сможем построить такую же работу, когда все-таки основной упор работы в экономике будет возложен на правительство, а парламент все-таки будет выполнять свои функции, функции законотворчества.
А как вы считаете, Сергей, вообще, насколько готов сегодня
украинский парламент? Я считаю, что коалиция с перевесом в 2-3 голоса не будет работать, поэтому я более чем уверен, что достаточно вытянуть одного-двух депутатов, найти каких-то обиженных одного или двух депутатов, и коалиции нет, она развалилась. Поэтому я бы не разделял оптимизм Валерия Писаренко, потому что, ну, скажем так, достаточно шаткая коалиция, и такой коалиции в украинском парламенте я, ну, не помню. То есть это достаточно такая непростая ситуация сейчас, и непростая ситуация прежде всего для Юлии Тимошенко, потому что, конечно же, найдутся люди, которые, скажем так, мнят себя уже там генеральными прокурорами, председателями НАК «Нафтогаза» или руководителями налоговой администрации.
Ну, известно, что должностей на всех не хватает, но, может, в этом и есть сила личности Юлии Тимошенко, что она может руководить своими людьми, не предоставляя их больших должностей. Не... Видите, Валерий Писаренко был готов вполне удовлетвориться подарком просто на Новый год.
Не знаю, может, он вообще о другом подарке говорил, в общем-то, тоже, я не исключаю, что Валерий Писаренко получит тоже какую-то должность в каком-то комитете, абсолютно не исключено. Вот. А по поводу того, что в парламенте очень часто часто ходят 3 или 4 кандидата в генеральных прокурора, и каждый уверен в том, что он будет генеральным прокурором. Это было еще во времена Кучмы, в общем-то, об этом не единожды говорили, что в парламенте он ходит 3 генеральных прокурора, 3 министра внутренних дел, а потом, когда происходило назначение, то эти люди были сильно разочарованы.
Юрий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юрий Михайлович из Люблино.
Из Люблино.
Если ваша Юля вернет нам, пенсионерам, вклады, которые у нас утащил Сбербанк, я ей поцелую руку.
Ну, насколько я понимаю, Сергей, что речь идет об украинских пенсионерах.
Подождите, а почему вам наша Юля должна возвращать вклады? Пусть вам возвращает Путин и...
Нашим некуда будет вернуться. Вот я уже до Страсбурга дошел, а мне вклады не возвращают. Вот 8 лет Путин говорил, а вклады-то не возвращают.
Я думаю, такая ситуация, может повториться и в Украине, и Юлия Владимировна обещает вернуть вклады, собственно, украинским вкладчикам.
Ну, Юрий Михайлович фактически хочет, чтобы был создан прецедент. Прецедент полного возвращения вкладов хотя бы вот в одной такой ситуации. Хотя есть такие страны, это Литва, это Казахстан, где вклады были людям выданы, причем должен вам сказать, Валерий, что все вклады, которые были выданы литовским пенсионерам, они были получены, эти деньги, за счет приватизации большой части литовской экономики. И, возможно, именно поэтому Литва не совершила того экономического рывка, который был совершен в Латвии или в Эстонии. В большей степени, это, можно сказать, проведены были экономические реформы, потому что у государства не хватало на это денег даже после приватизации стратегических экономических объектов. Но, тем не менее, те деньги, которые люди положили в Сбербанк Литовской ССР, они были возвращены. Это всегда вопрос, о чем люди думают? О будущем своей страны? О том, чтобы нормально жилось их детям? О том, чтобы страна процветала? Или о том, чтобы им сегодня вернули вклады, чтобы проголосовать за очередного популистского политика, который им это пообещает? Ты даже не дай бог сделает. Это же можно, самое страшное, что это не только можно пообещать, это можно еще сделать, и потом совершенно спокойно там 20-30 лет жить в ситуации постоянной экономической стагнации. Поскольку Украина не Литва, то, конечно, экономическая стагнация на Украине будет гораздо более долгой, продолжительной и неприятной для молодого поколения.
Мне кажется, что все разговоры о возвращении денег Сбербанка СССР в контексте Украины, это действительно популизм. И, скорее всего, Юлии Тимошенко все-таки не удастся выплатить все задолженности по Сбербанку Украина. И мне говорили банкиры, что это все делается, все попытки расплатиться с бывшими вкладчиками Сбербанка СССР делается, УССР, делается для того, чтобы, собственно, использовать потом, ну, приватизировать, например, всю сеть Сбербанка Украины. То есть, если украинские банки продаются по миллиарду долларов, можете представить себе, сколько стоит вся сеть Сбербанка Украины. Эта сеть есть в каждом селе в Украине. Это означает, что, собственно, стоимость этого банка без долгов может быть несколько миллиардов на самом деле.
Ну, об этом, кстати, уже сказал один из соратников Юлии Тимошенко. Вы написали о нем, Сергей Терехин, народный депутат Украины и бывший министр экономики. Он сказал, что после того, как вклады будут возвращены, то Сбербанк Украины должен быть либо приватизирован, либо закрыт, продан, да? То есть это вот все...
То есть это очень большой актив на самом деле. И я не знаю, чего здесь больше. Желание выплатить долги по вкладам или на самом деле приватизировать очень большую банковскую систему в Украине.
То есть может оказаться так, что доходы от приватизации Сбербанка это будут гораздо большие деньги, чем доходы от выплаты вкладов.
Конечно, конечно.
Ну тогда можно сказать, что Юлия Тимошенко не только искушенный там политик, который умеет делать громкие заявления, но и искушенный бизнесмен, если она способна даже не просчитать, а понять такую схему.
А я никогда не сомневался в бизнес-способностях Юлии Владимировны.
А вот в ее окружении кого больше, бизнесмена или политика? Вот как вы их оцениваете, 25 человек там, кто там вообще находится?
Я бы сказал, что там есть несколько групп. Есть люди, которые разрабатывают идеологию блока, есть люди, которые лично преданы, и есть финансисты блока. Ну, так вот, 3 равные части.
А юристы куда относятся? Вот Валерий Писаренко, он юрист, да? Есть еще руководитель юридического департамента блока Андрей Портнов. Это все молодые люди, образованные, они занимаются именно юридическим обеспечением. Это команда или это просто некий аппарат?
По поводу Портнова я бы сказал, что это и Писаренко, это, скорее всего, команда Юлии Тимошенко, но я не стал бы их так говорить о них, как людях, достаточно близко работающих с Юлией Тимошенко. Например, как Александр Турчинов или Андрей Кожемякин или там Наталья Королевская.
А вот людям из близкого окружения Леонида Кучмы, как им удалось попасть в окружение Юлии Тимошенко вот при непримиримых противоречиях между бывшим президентом?
Вы имеете в виду Губского?
Ну, например, Богдана Губского, да.
Вы знаете, удивительная абсолютно у него способность приспосабливаться, извините за тавтологию, к различным политическим лидерам. Он был при Кучме, потом, насколько я помню, во время инаугурации Ющенко он привозил какие-то флаг Богдана Хмельницкого привозил, на которых принимал присягу президент Украины, или, скажем так, во время присяги этот флаг присутствовал. Поэтому это чутье, это политическое чутье и верный расчет. То есть расчетливые политики, то есть достаточно гибкие. Я помню, в одном из интервью Евгений Червоненко рассказывал о том, как Губский был на стороне Януковича и в день выборов пришел в штаб вечером, ночью, пришел поздравлять Ющенко с победой. И Червоненко, губернатор Запорожской области, говорит, я ему чуть там морду не набил, потому что он уже не мог выдержать вот этого вот, скажем так, двуличия Богдана Губского.
Ну, попробуй, по своему счету, вот это человек, который ставит на победителя, да? А много в окружении Юлии Тимошенко таких людей, которые бросят ее в ту секунду, когда поймут, что она не победитель?
Я думаю, что на протяжении 2-3 лет Юлию Тимошенко не бросят те, кто привык ставить на победителя. Потому что я думаю, что и то, что и Константин Живаго не ушел от Юлии Тимошенко, и Богдан Губский, и Тариэл Васадзе, и братья Буряки, то, что они от нее не ушли тогда, когда она попала в оппозицию в 2006 году, это был расчет и политический расчет, что Юлия Тимошенко победит либо на следующих парламентских выборах, либо на досрочных, либо на президентских.
Если вот сейчас мы будем действительно следить за деятельностью правительства Юлии Тимошенко, там много ее соратников, первым вице-премьером стал ближайший ее соратник Александр Турчинов, но есть и люди, которые противостоят Юлии Тимошенко в этом кабинете, это Юрий Хануров, министр обороны, многие другие представители от, собственно, фракции, поддерживающей Виктора Ющенко, наша Украина, народная самооборона. Вот эти вот люди, они смогут сработаться как единая команда? Люди, которые вот так вот истово преданы Юлии Тимошенко, и люди, которые мягко говоря, не хотят ее триумфа.
У них нет другого выхода, они будут работать вместе. Вопрос, как долго. Потому что на самом деле кабинет министров Юлии Тимошенко, это не команда Юлии Тимошенко, это надо понимать, потому что там очень много людей президента.
Это опять коалиционное правительство.
Это коалиционное правительство, и причем я несколько разочарован, честно говоря, кадровым составом этого правительства. Я не питаю каких-то иллюзий по поводу министра транспорта Иосифа Винского или там вице-премьера украинского правительства Немирі или Васюника. То есть я думаю, что в принципе можно было бы команду эту оранжевую создать намного сильнее, но понимаете, там есть одна звезда, Юлия Тимошенко. И поэтому все должны работать на эту звезду. Кто не захочет работать, ну, наверняка будут там какие-то конфликты.
Ну, очевидно, что там много людей, которые работать не хотят. На эту звезду они хотят работать либо на себя, либо, кстати говоря, наверное, там еще люди, которые хотят работать на Украину. Есть там такие люди вообще?
Я думаю, что есть. Вопрос в том, когда вот эти вот скрытые конфликты, когда они начнут выстреливать. Я думаю, что это начнется где-то весной этого года, а закончится, может, осенью 2008 года.
То есть вы считаете, что вот с весны начнутся такие кризисные явления, что Юлия Тимошенко есть одна зима, которая тоже не вряд ли может быть простой?
Конечно, потому что та же контрактная армия опять упрется в Юрия Яханурова, который является ставленником Виктора Ющенко, и, скажем так, я знаю, что они не очень хорошо ладят между собой, Юлия Тимошенко и Юрий Яханура.
Вот как вы, по вашему сегодня отношению между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко, можно сказать, что они готовы к сотрудничеству, по крайней мере, в ближайший год там?
Я думаю, что Юлия Тимошенко готова к этому, а Виктор Ющенко вынужден сотрудничать с Юлией Тимошенко, потому что других выборов не будет, другой коалиции не будет, и, в общем-то, избиратели не простят Виктора Ющенко, если Юлия Тимошенко уйдет, скажем, очень быстро из правительства. Я имею в виду в течение 3-4-5-6 месяцев.
А рассчитывал, интересно, Виктор Ющенко вот на такой успех Юлии Тимошенко?
Думаю, что нет.
Для него была такая неожиданность?
Я думаю, что его убедили, что его блок получит достаточно голосов, намного больше, чем они получили, и что они будут, скажем так, задавать тон формирования правительства.
Таким образом, если вот подвести итог нашей вот сегодняшней программы, можно сказать, что Юлия Тимошенко стала фактически для Украины человеком года, так ее назвал журнал «Корреспондент» сегодня в своем специальном выпуске. И очевидно, что именно поэтому Юлия Тимошенко может рассчитывать, по крайней мере, на такую достаточно интересную политическую жизнь в 2008 году, а мы за ней будем следить. Напомню, что гостями нашей программы были автор книги «Вся Юля на ратик», уже не Юлия Тимошенко, Сергей Руденко, и народный депутат Украины от блока Юлии Тимошенко Валерий Писаренко, вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».